Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда», и говорить мы сегодня будем о пути российского развития, о пути развития России. Особый путь у Российской Федерации или все-таки какой-то другой, потому что, например, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу «Экономист» обрисовал аж три варианта развития Российской Федерации и, соответственно, варианты того, как Российская Федерация может с остальным миром взаимодействовать. Просто коротко скажу. Во-первых, он считает, что в будущем Москва и Евросоюз могут выстроить новую сбалансированную модель отношений. Упомянул возможность России восстановить статус супердержавы, исключительно на собственные силы. Но, по мнению французского лидера, сделать это будет крайне сложно. Для этого государству недостает экономической мощи и численности населения. Второй сценарий – развитие государства по евразийской модели, но лидер на подобном пути – Китай, говорит он. Третья стратегия предполагает сбалансированное сотрудничество с Европой. Консерватизм Владимира Путина привел к развитию антиевропейского проекта, но я не понимаю, как этот проект может вылиться во что-то другое, кроме как в проект партнерства с Европой, сказал Эммануэль Макрон. Получается, Эммануэль Макрон какой-то вообще проводник, что ли, сейчас уже Российской Федерации в мир дальше, за пределы. С нами сейчас, сегодня здесь Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ. Андрей Викторович, здрасте.
Добрый вечер.
И Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот для ваших сообщений, телеграм-канал, где все наши новости, радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, явки, пароль сдала, можно начинать. Почему я обратила внимание на то, что Эммануэль Макрон фактически какой-то проводник, теперь уже посредник, может быть, между Российской Федерацией и, например, западной цивилизацией, потому что вчера он сказал очень много, и плюс еще сказал то, что в России говорили про НАТО, а тут вдруг сказал Макрон, и еще я думала, что скоро появятся уже такие шутки, что Эммануэля Макрона просто объявят каким-то агентом Кремля. Почему он так говорит? Вы не считаете так, Андрей Викторович?
Ну, абсолютный агент Кремля. Тут я готов подписаться, да. Можно даже показать, если позволит, досье на Макрона, да, где он обслуживает интересы Кремля. Но это все в будущем и за рамками нашей сегодняшней встречи.
Вот из всего того, что он сказал, с вашей точки зрения, все-таки у Российской Федерации, во-первых, может ли она сама восстановить статус супердержавы? И, в принципе, что интересно, какая модель взаимоотношений с Европой возможна?
Ну, вот смотрите, вот то, что перечислил Макрон,
да.
Странно то, что это Макрон указал нам три возможных пути нашего развития, а не кто-то вот из наших руководителей. Mm-hmm. Потому что, ну как так? Ну кто такой Макрон по отношению к Российской Федерации? И как он может вообще рассуждать об экономике Российской Федерации как препятствующем факторе, если он ни разу в этой системе экономики в России не работал? Он не был даже челноком, да, для того, чтобы знать, какие процессы идут. Так вот, то, что он перечислил, это, ну, это, во-первых, это общее рассуждение. Вот, их можно подчеркнуть из там газеты и публицистики. Во-вторых, значит, путь у России — это не вот один из этих трех, да, а сочетание всех трех направлений. Конечно, если речь идет о Европе, то рано или поздно с Европой Россия выстроит сбалансированную систему отношений, а как может по-другому развиваться партнерство? Если речь идет о политике России на евразийском пространстве, ну, это, конечно, конечно, евразийские там разные проекты интеграции.
Евразийство, так называемое, да?
Не евразийство, а интеграционные евразийские проекты, потому что под евразийством понимают такую весьма своеобразную философию. Вот мы в нее вдаваться не будем. Вот. А если речь идет о суверенитете Российской Федерации, ну вот Макрон почему-то приписал России амбиции стать сверхдержавой. У нас вон сверхдержава единственная всеми частично признано это Соединенные Штаты Америки, но России-то не нужно быть сверхдержавой. России надо быть просто суверенной державой. Незачем наступать на те грабли, на которые постоянно наступают Соединенные Штаты.
Помните, как в Российской Федерации оскорбились словам Обамы, который назвал Российскую Федерацию региональной державой, понимаете? Поэтому, мне кажется, амбиции все-таки списывать со счета-то нельзя.
А понимаете, в чем дело? Если обращать внимание на разного рода глупые заявления...
Мне кажется, вся мировая политика на этом строится, чтобы обращать внимание на заявления друг друга.
Но не вся мировая политика строится на этом. Ага. Если заявление компетентное и профессиональное, на них внимание надо обращать. Что касается заявления Обамы, ну, это просто заявление неграмотное было сделано.
Неграмотное заявление было сделано. Николай Борисович, а с вашей точки зрения, каков все-таки путь развития Российской Федерации, и если вот эта вот модель, на которой должно строиться взаимоотношение, это Российская Федерация должна какие-то, например, ошибки признать, собственные, допустимые, или все-таки Европейский Союз признает, что ошибок не было, и поэтому сам санкции. Все было зря, снова сходимся.
Но в мире и в жизни так не бывает, чтобы все было идеально. Конечно, есть, ну, хочется, безусловно. Мы, помните, в свое время строили коммунизм. И я еще, когда ходил в школу, мне КПСС в лице руководителя обещала к 1980 году построить коммунизм. Угу. Мы в это свято верили, мы, так сказать, этим жили, а старшее поколение вообще об этом мечтало. Но, как мы знаем, в 80-м году коммунизм построен не был, а в 91-м году строители коммунизма, в общем-то, упали, как говорится, далеко, потому что Советский Союз развалился, и уже об этом речи не было. Поэтому, я думаю, не нужно идеализировать слова Макрона. Он сказал то, что сказал. Я думаю, он Америки абсолютно не открыл. Он сказал, в общем, те вещи, которые давно известны, известны нам, известны западным политикам, политологам. Другой вопрос, как здесь расставить знаки препинания, да, вот, с чего начать и чем завершить. Мне ближе всего вариант плотного взаимодействия с Европой. Плотного взаимодействия с Европой, с Евросоюзом и с той же Францией, с той же Германией. Кстати говоря, почему вот мы сегодня цитируем Макрона? Ну, потому что, наверное, это один из немногих политиков Западной Европы и ведущей страны Европейского Союза, у которой в последнее время сложились очень конструктивные отношения с нашим руководством, лично с президентом Владимиром Путиным. Угу. Вот. И он является, знаете, своего рода таким вот проводником наших каких-то мыслей, идей, задумок в истеблишменте ЕС.
То есть он должен убедить истеблишмент Европейского Союза, я правильно понимаю?
Я думаю, что он должен не убедить, он должен транслировать нашу точку зрения, наше видение ситуации, наше понимание определенных процессов, возможно, также канализировать те точки зрения, которые сложились в Брюсселе, в Берлине, в Париже, коммуницировать их российскому руководству, лично президенту, и пытаться найти компромисс, сформировать добрососедские, взаимовыгодные, мирные взаимоотношения, да, построенные на уважении друг друга.
Так кто же должен начать?
Вот я считаю, что здесь не надо говорить, что вот вы давайте начинайте первыми, или другая сторона должна говорить, что нет, это вы должны начать первыми. Да, и будут так
что вы мне предложите, бодаться. А я посмотрю, соглашусь я или нет. Это
я думаю,
называется?
Что это серьезные политики, знаете, которые знают, с чего можно начать, знают, как искать компромисс. Мы прекрасно понимаем, что Российская Федерация – это все-таки плоть от плоти европейское государство. Мы член Совета Европы, да, по всем различным канонам и по этносу, по языку, по культуре, по религии.
Вспомните, с какой помпой оттуда уходили.
По религии. Ниоткуда мы не уходили. У нас цари всю жизнь были из Европы. Вот, мы были плотно связаны. Мы воевали с Европой, мы дружили, мы торговали с Европой. Uh-huh. Петр Первый не просто открыл форточку, он открыл вообще балкон, дверь, все что угодно. Пригласил сюда немцев, шведов, голландцев, англичан, тех же самых, как говорил, давайте, помогайте нам обустраивать нашу Россию. Uh-huh. Мы тоже хотим быть развитыми, цивилизованными и задавать тон в мире, что самое важное. То, что Петр Первый понимал, что в том состоянии, в котором ему досталось российское государство, оно не могло претендовать не то, что на роль супердержавы, оно вообще не могло даже что-то такое вершить в европейской политике.
Ну, то есть мы определились, путь Российской Федерации все-таки ближе к Европе, к западной цивилизации, я правильно понимаю?
Путь Российской Андрей Федерации, Ильич, безусловно, является некой медианой между опытом, накопленным Востоком, и опытом, накопленным западной цивилизацией, вбирающей в себя все самое лучшее.
Так, вы как считаете, Николай Борисович? Это постоянный баланс между...
Я помню наш восточный опыт, это татаро-монгольская ига, например, да, которая разрушала нашу страну, которая расчленила ее на части, и, в общем-то, благодаря там вот мудрости определенных князей, в том числе Московского княжества, да, удалось князьям объединиться и победить, и еще неизвестно, кем мы были бы, да, если бы наши князья вот не сумели бы объединиться, поэтому мне кажется, что в большей степени мы ближе и философски, по мировоззрению, по понятию жизни, по, ну, вообще, ну, даже по религии. Ну, мы православные, там католики в Западной Европе в большинстве, но это христиане все-таки, это христианская религия. Ценности, в общем-то, если не вдаваться в какие-то детали, которые расхождения есть, да, между церквями, ценности, по большому счету, одни и те же.
Цивилизационно
мы вместе с европейским народом. При этом хочу сказать, посмотрите, сколько славянских народов находится в Европе. Поляки, чехи, болгары, сербы, словаки, македонцы, там, словенцы, ну, я могу как-то забыть,
наша,
очень много.
А как же наша мантра?
Русские, белорусы, украинцы.
Как же наша мантра на тему того, что, во-первых, у нас особый путь. Некий особый
путь. Это придумано
путь.
Политиками, понимаете? Это придумано политиками.
А это, вот это разве
это
не политика?
Это наливается для нашего народа. Вот когда у нас что-то не получается, мы где-то пробуксовываем, нам опять говорят, ну, вы знаете, мы идем в своем пути, путь неизведанный, тут всегда есть сложности, мы можем где-то немножко ошибиться, вот поэтому мы и, так сказать, не всегда так активно движемся вперед. Вот. Мне кажется, что ну, любое государство, ну, возьмите Польшу ту же, возьмите Германию, возьмите Францию, да, всегда движение не поступательно вперед, оно зигзагообразно, по синусоиде, где-то немножко назад, где-то вперед. Угу. Вспомните фашизм в Германии, извините, это не то, что там движение вперед, это огромный шаг назад, да, и как мы цивилизационно помогали все это дело Германии восстановить. Так же и у нас. Ну, просто, мне кажется, не надо вот это вот придумывать какие-то дополнительные мантры о том, что мы такие особые во всем мире, и других таких кроме русских, больше нигде нет.
Андрей Викторович, все-таки с чего мы должны начинать здесь? Потому что вот Дмитрий Песков сказал, подход президента Франции более выдумчивый, импонирует российской стране. При этом сценарий развития России выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария. В нем есть все элементы, о которых говорит Эммануэль Макрон. Нет ли здесь некого противоречия? Потому что, опять же, я вспоминаю вот этот вот тезис про особый путь Российской Федерации, про суверенитет Российской Федерации, который никто не оспаривает. Но в целом, как это должно соотноситься? И мы как-то вот выбрали или все-таки какой-то путь, куда мы двигаемся?
Ну вот смотрите, тут сразу несколько вопросов, и я последовательно на каждый из них дам ответ.
Давайте.
По поводу особого пути. Путь любой страны особый. Вот найдите такую страну, у которой не особый путь. Только у тех стран, у которых полностью потерян, либо частично потерян суверенитет.
Это
вот он будет не
путь,
особым. Возьмите Евросоюз и посмотрите путь стран, которые в него входят. Что, они идут ровной колонной? Нет. У каждой из них особый путь, и они очень сильно отличаются. Поэтому там Евросоюз и колбасит. Может быть, отчасти. Теперь, по поводу самого заявления Макрона. Ну, вообще, конечно, замечательно, что нас снова учит кто-то со стороны, куда нам идти.
Так Макрон... а почему как учит-то? Он высказывает мнение.
Высказывает свое мнение. Но что касается Макрона, то лучше бы он занимался с таким же рвением решения внутриполитических задач и внутриэкономических задач своей Франции. Потому что Франция кризис.
То есть говорить только президент России и мы с вами, например, как граждане Российской Федерации.
Говорить может кто угодно. Но вот когда политик, значит, такого ранга, как президент Франции, у которого полно своих конкретных задач, и по идее у него и времени не должно хватать вот в нынешней ситуации на некие рассуждения общего порядка. Когда он начинает рассуждать о геополитике, вот, это говорит об определенных комплексах, которые у этого Макрона есть, только и всего, потому что он ведь не наметил, он не сказал ничего конкретного. Он дал некие общие слова и даже не сказал, конкретизировал, по какому именно из этих пути сейчас
потому
Россия
идет. Потому что он признает суверенитет Российской Федерации. Вы сказали про комплексы, я сразу понимаю, глобально живем в комплексе, потому что сколько у нас программ на телевидении посвящено тому, как должна жить Америка, как должен жить Европейский Союз, и как должны взаимодействовать с Российской Федерацией.
Но вы не должностное лицо, вы не политик и не президент такой страны, как Франция. Это все-таки разница есть.
Так.
Вот. А он рассуждает, ну да, у него общие слова, общее рассуждение. Так может рассуждать студент на каком-нибудь четвертом курсе. Вот.
Студенты не послушают, а вот президента все-таки могут послушать.
А Макрона тоже не послушает. Но он надеется, что его кто-нибудь слушать будет, но реальный политический аппаратный вес Макрона вот в тусовке президентов и лидеров других стран европейских, он все-таки не дотягивает. Именно поэтому его тянет вот прикоснуться к проблемам о природе сущности мироздания.
Я думаю, что все-таки Макрон высказывается, во-первых, потому что ему задали такой вопрос, во-вторых, все-таки он президент не последнего государства на планете Земля, и в-третьих, мы же понимаем, что в Европейском Союзе бывают споры на тему того, все-таки, как взаимодействовать с Российской Федерацией. И в Российской Федерации тоже спрашивают, а как же мы будем,
бывает.
И думают, как взаимодействовать бывает. С Европейским Союзом.
Бывает. Но если бы он предложил несколько конкретных проектов
взаимодействия,
я бы сказал,
на нас
молодец, молодец, я бы сказал. А он, значит, какие-то абстрактные рассуждения. У него нет предметности, вот в этом его заявление.
А у нас есть предметность? Вот давайте так.
У нас есть.
Какая?
Какая?
Нам в Европе или от Европы? Давайте так.
Ну, почему вы противоставляете Европу и не Европу? Да, мы перекресток цивилизаций. С Европой мы должны выстраивать отношения партнерские и, как, может быть, правильно сказал Макрон, сбалансированные. Но то, что они должны быть сбалансированы и строятся на принципе баланса, это ежу понятно. И школьнику начальных классов, что он здесь открыл? Ничего. Вот к этому балансу вы должны идти. Более того, мы ведь... вот наше сейчас сотрудничество с Европой, оно ведь на этом принципе основано. В поисках баланса. И очень часто мы находим вот эту вот точку баланса. Правда, потом с нее съезжаем, и не всегда по своей вине. Очень часто по вине европейских коллег. Ну, и что здесь необычного?
Просто вообще история государства российского, будь то Российская империя или Советский Союз, или теперь уже современная Россия, так или иначе мы очень плотно взаимодействуем с Европейским Союзом, с западной цивилизацией, потому что Советский Союз, что там, США, Европа помогали там промышленность поднимать. Петра Первого вспомнили уже. Про Китай...
Екатерина Вторая
тоже еще...
Ее вспомнили тоже.
Монгольская... Вот, видите, какое противопоставление. Они получают ли сейчас, когда мы вроде бы оборачиваемся на Китай и говорим, дружок, помоги нам, пожалуйста, помоги нам, потому что вот там что-то, там проблемы какие-то, теперь мы не с ними, теперь мы с тобой. Получается, что это не баланс, а какой-то постоянный какие-то шарниры, непонятно куда. Сюда пригласят, туда пойдем. Сюда пригласят, ну давайте сюда тоже пойдем.
Нет, ну если идет шарахание от одного полюса к другому, то это шарниры.
Так.
А если речь идет о сбалансированной политике, по принципу, там, может быть, даже противовесов. Когда мы ни при какой ситуации, ни при каком повороте отношений с коллективным Западом не окажемся без поддержки,
так.
То это вот как раз политика и стратегия. И вот именно на этих принципах у нас строятся отношения с Китаем.
А как вы считаете, Николай Борисович?
Ну, я соглашусь с коллегой, то, что отношения должны быть сбалансированы, и, безусловно, азиатское направление, будь то Китай, Япония, Южная Корея, страны АСЕАН, Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее и тому подобное, это сейчас так называемый тигр экономический, который растет непонятно по часам, который сейчас начинает потихоньку задавать тон в мировой экономике, и совершенно понятно, что мы должны взаимодействовать с ним, да, потому что тоже открывает нашей экономике определенные возможности, особенно на Дальнем Востоке. Особенно на Дальнем Востоке. Мы не должны забывать, что все-таки почти 90% нашего населения живет в европейской части России, а там живет всего лишь 10%, а территории там огромные, там вся Европа уместится, и по большому счету там нескольким миллионам человек просто-напросто невозможно даже ее поднять, эту огромную совершенно территорию. Но если брать вот вопросы взаимодействия, взаимовыгодного такого сотрудничества, мне все-таки ближе Европа, потому что, опять-таки, знаете, вот цивилизационно мы с ним ближе, мы уже научились понимать друг друга, мы понимаем, что европейцы хотят получать выгоду, россияне хотят получать выгоду, да, то есть у нас, по идее, взаимовыгодное партнерство, взаимовыгодное сотрудничество, да, конечно, мы в большей степени сейчас, к сожалению, поставщики энергоносителей, и хотя уже нам лет 50 правительство, руководство, начиная с Брежнева, обещали слезть нефтяной и газовой иглы, но, к сожалению, этого не получилось. Смотрите, как развивается у нас партнерство с Китаем, мне тоже не нравится, откровенно говоря, под каким азимутом оно развивается. По большому счету, вот вы зайдите в любой наш российский магазин, там, я не знаю, процентов 70-80 товаров из Китая,
ну,
начиная от ширпотреба.
Миру,
не во всем мире, нет, извините, не во всем мире. Я соглашусь, что там, если ширпотреб, это, конечно, да, это Китай, то более сложные технологии есть свои, да, у немцев есть свои технологии, у французов свои технологии, ну, про Америку, я не говорю, у британцев свои технологии есть. Вот те страны, которые задают тон вот, в рамках инновационно-технологического развития мира. И Китай, понимаете как, он не заинтересован именно в развитии России как страны технологий, как страны инноваций. Китай заинтересован в том, чтобы мы покупали вот эти вот китайские продукты, различные, начиная от легкой промышленности, да, до определенных субстанций тяжелой промышленности.
Но, в принципе, ничего не меняется, потому что как мы покупали технологии за границей до санкций.
Да, но вот проблема в том, что если у нас с Европой, вот посмотрите, сколько заводов у нас, вот, допустим, автомобильных, европейских, там и Volkswagen, и BMW, сейчас Mercedes открыли, Skoda, какие угодно, да, у нас их очень много. Китайских очень мало, потому что китайцы больше заинтересованы продавать свою готовую продукцию, которую они у себя делают. Иначе говоря, прибавочный продукт остается у них, и мы, в общем-то, оплачиваем их работу. Европейцы все-таки как-то вот, ну, мы, во всяком случае, нашли с ними взаимопонимание, что нам не только интересно покупать их товары, хотя, согласитесь, что товары европейские очень высокого качества, да, и как бы ничего зазорного нет, чтобы эти товары конкурировали, допустим, у нас с нашими товарами, а может быть, даже наши производители, вот, имея, так сказать, на руках вот эти вот европейские товары, могли попытаться посостязаться. Вот это тоже очень важный вопрос, да, чтобы была конкуренция, честная свобода конкуренции, чтобы мы умели конкурировать вот в рамках рыночной экономики, не так, как мы работаем в Российской Федерации, где государство регулирует все, хочу эту цену даю, хочу ту цену даю, и в результате у нас конкурентоспособной продукции, если не брать военно-промышленный конкурс, комплекс, извините, у нас практически нет. То есть мы опять-таки что поставляем тому же Западу?
Оружие.
Газ и нефть. Нет, оружие мы не поставляем. Там страны НАТО
все-таки.
Вы про Запад-то
сказали.
Совершенно
верно,
да. Да и в Китай мы не поставляем оружие. Давайте все-таки так. Я вот человек уже пожилой, ну, Андрей. Нет, я помню, 68-й год, знаменитый этот остров Даманский, конфликт, и мы прекрасно понимаем, что у нас граница с Китаем намного больше, чем граница с Европейским Союзом. И Европейский Союз, что бы ни говорили про НАТО, да, все эти страшилки, 5-е, 10-е, Европейский Союз не угрожает Российской Федерации, потому что он даже сам по себе не имеет ни своей армии, не имеет даже планов там что-то такое попытаться оттяпать у нас. Китай, который сегодня уже, ну, это не то, что третья армия мира, да, это, в общем-то, наверное, может быть, конкурирует уже с США и с нами по мощи, по возможностям, они имеют с нами протяженную границу, не знаю, там, несколько тысяч километров, в общем-то, они представляют, на мой взгляд, с военно-стратегической точки зрения значительно большую угрозу, чем представляет Европейский Союз.
И мы понимаем, что кооперация какая-то, она возможна либо против угрозы какой-то глобальной, либо за счет того, что есть какие-то общие интересы. И вот здесь мы скорее что, Андрей Викторович, выбираем? У нас могут быть какие-то общие интересы, общая угроза, на базе чего мы будем строить и выстраиваем отношения?
А с кем именно?
С Китаем или с другими? Европой? Давайте так. Вот как вы видите отношения с Китаем и как вы видите отношения с Европой?
Вот отношения выстраиваются вот как раз на основании вот этих двух факторов, которые вы перечислили.
Интересы,
когда есть общие угрозы, они объединяют. Когда есть общие интересы, они не менее эффективно объединяют. И вот они примерно равновелики. Что касается отношений с Китаем, то у нас сейчас очень тесное партнерство. Союзничеством она не станет никогда, потому что одна из таких парадигм китайской внешней политики – это не союзничество. Самодостаточная страна, они считают всех остальных попутчиками. Но сейчас очень многие интересы у нас с Китаем совпадают в политической сфере настолько сильно в условиях вот этого внешнего давления и понимания, что поодиночке давление со стороны США не выдержит ни Россия, ни Китай, что это вот это попутчество, партнерство, оно носит такой серьезный стратегический устойчивый характер. Причем настолько серьезный, что в Китае вспомнили формулу еще при Мао, спина к спине. Вот, которая действовала. Когда Советский Союз прикрывал тылы и интересы Китая на западном направлении, Китай на восточном. Что касается Европы, то Европейский Союз для нас, конечно, важнейший партнер. Это и источник технологий, которые мы сейчас не получаем из-за санкций, но это наши соседи. Вот. И с Европой мы как раз выстраиваем отношения на базе совпадения интересов. Но Этому всячески мешают те, кому не нравится сближение Европы и Российской Федерации. Так же, как очень многим не нравится и единство Европы, Соединенные Штаты активно Евросоюз подтачивает и расшатывает.
А, ну, смотрите, тогда получается, что самый главный камень преткновения — это опять во всем виноват Госдеп, что ли? Но мы совсем недавно, я вспомню эту красную кнопку,
Сближение с Китаем, да, виноват Госдеп. Если бы не было позиции Соединенных Штатов, мы бы не сблизились с Китаем настолько близко, насколько это сейчас.
Но это все во благо, скажите.
Я бы сказал, если бы не было украинского кризиса, здесь не столько американцы виноваты, сколько, наверное, вот эта вот нестандартная ситуация, которая стала развиваться в Киеве, которая привела к переходу Крыма под юрисдикцию России и развитию вот этого донбасского серьезного конфликта вооруженного.
И весь мир, в принципе, ищет пути того, как это вот дальше взаимодействовать на этом фоне.
Ну да, правильно, знаете, понимаю? Какое-то время нужно просто понять, проанализировать ситуацию, вот к чему это все может привести, пока, видите, готовых формул, кроме этого Минского процесса, нет, а Минский процесс, как мы видим, пробуксовывает, к сожалению.
Андрей Манойло, доктор политических наук и профессор МГУ, у нас в гостях. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Давайте после новостей продолжим. Ваши звонки тоже будем принимать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это программа «Своя правда». Мы продолжаем говорить о сценариях развития России, о том, сможет ли наша страна восстановить статус супердержавы, нужно ли это самое главное, и какая модель отношений, например, с Европейским Союзом нужна Москве. Но тут мы, конечно же, говорим сразу о взаимоотношениях с Китаем, и получается такие антагонизм некий здесь. А, хотя вот, например, Андрей Манойло говорит, что, в общем, и так нужно, и так нужно. Он доктор политических наук, профессор МГУ, и Николай Топорнин, да, Топорнин, простите, ради бога,
Николай Борисович. Дворянская фамилия, очень известная, между прочим. Прошу не коверкать
ее. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. 7373948, телефон прямого эфира. Я готова принять ваш звонок. У нас еще в Телеграме будет голосование. Я очень надеюсь, я думаю, что, может быть, Алексей передаст нашим ребятам, что в Телеграме нужно запустить голосование. А голосование будет следующим. Вы считаете, что Российской Федерации нужно сближаться больше с Европейским Союзом? Или же вы считаете, что Российской Федерации нужно сближаться больше с Китайской Народной Республикой? Или же вы считаете, что нужно некий баланс сохранить здесь, в конце концов? Так, звонки. Я готова принять. С кем вы готовы спорить? И какое видение у вас по части развития нашей страны есть? Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот. Можно ли итог последних 20 лет назвать развитием России? И как гости студии понимают слова «вывести Россию на путь ее естественного исторического развития»?
Ой, любопытно. Андрей Викторович, давайте с вас. Итоги 20-летия.
Ну, первый момент, да, итоги 20-летия.
Да.
Ну, развитие может быть в том числе и отрицательным. Да?
Это отрицательный рост экономики, вы вспоминаете,
развитие,
что ли?
Развитие — это отсутствие стагнации. Вот везде, где наблюдалась динамика, это так или иначе развитие. Только вот к какому результату оно привело. Вот, это к слову. Что касается результатов этого 20-летнего цикла, ну, я бы сказал, что много вопросов вот к этим результатам. Вот, в том числе и много вопросов в формулировании того, чего мы добились. Но страна целая. Целая. Вот, это главное, потому что в 90-х годах страна шла в разнос, и в то время казалось о том, что этот процесс не остановить. Вот, поэтому на самом деле определенные результаты есть, но также фактом является то, что за эти 20 лет можно было добиться гораздо больше.
Николай Борисович.
Ну, смотрите, я вот веду там блоги в Фейсбуке, в некоторых других социальных сетях, и мы так часто обсуждаем эту проблему, и вот обычно люди говорят так: а давайте сравним с 90-ми, там, или в конце 80-х годов, что было тогда и что стало сейчас. То есть тогда раздрай, разруха, банкротство, отсутствие зарплаты или мизерные зарплаты, там гиперинфляция там в 1000%, постоянное падение курса валюты, безработица, хаос, нас, кризис федерации и так далее, и тому подобное. А сейчас стабильно, да, то есть люди, в принципе, уверены в завтрашнем дне. И говорят, что это как раз вот и есть итог 20-летней, ну, скажем так, нахождения у власти нынешнего президента. То есть здесь наш народ приветствует, что сегодня можно, как говорится, работать и жить на развитие, да, не думать там, как сводить концы с концами, как это было в 90-х годах, а жить уже, ну, так более, что ли, свободно. Это одна точка зрения, но есть и другая точка зрения, да, опять-таки, вот я всегда говорю, ну, раз мы так сейчас любим очень Китай, давайте посмотрим, что за эти 20 лет сделал Китай. Я не беру США, не беру Европейский Союз, потому что там немножко другой уровень развития, и они давно уже стоят на этих рельсах. Так вот, за эти 20 лет Китай сделал гигантский, просто гигантский скачок вперед. Он превратился из достаточно заштатной страны во вторую экономику мира. И уже серьезно начинает наступать на пятки Соединенным Штатам Америки. Не зря же Трамп начал такую торгово-тарифную войну с китайцами, понимает, откуда угрозы исходят. Вот, то есть, вот что с чем сравнивать? Мы за это время, да, сумели стабилизировать, да, ушли вот от этих 90-х годов, да, дали людям надежду, да, выправили ситуацию в армии. Вот я считаю, например, за эти годы нам удалось собрать нашу армию, модернизировать, переоснастить, перевооружить. И сегодня она представляет очень боеспособную единицу.
А по поводу тезиса Макрона, что очень маленькая экономика и мало людей просто.
Правильно говорит Макрон, к сожалению, он говорит, для нас правильно, мы сегодня стали 12-й экономикой мира, нас всего лишь 140 миллионов человек, вот даже если по этому показателю сравнить нас с Китаем, где почти 1,5 миллиарда, мы в 10 раз больше, даже по этому показателю они нас просто физически как угодно сильнее, просто-напросто задавят, ну, если не берем такой-то вооруженный конфликт. И как угодно могут гуманитарно задавить, могут задавить экономически и так далее, и тому подобное. Вот. Что касается Европы, то здесь нет такой одной большой страны, Европа все-таки собирательное понятие, да, это Германия, 90 миллионов, там это Франция 70, там Англия 70,
там почти 500 миллионов человек,
да,
получается.
600 с лишним, 600, да, в совокупности. Но одной такой вот великой державы, как Китай, там нет. И мы в рамках Европы самая крупная нация. Может, поэтому они нас так и побаиваются, да, что вот исторически, ну, мы старались всегда задавать тон, мы всегда претендовали на статус супердержавы, мы всегда хотели принимать участие во всех европейских, в решении всех европейских проблем. И иногда нам удавалось, иногда не удавалось. Ну, так было в истории, да, и ничего плохого в этом нет, что мы и сейчас хотим принимать самое непосредственное участие вот, в определении судьбы, в том числе европейского континента. Мы же не зря говорим о том, давайте безопасность строить вместе. Это будет намного лучше, чем вы, так сказать, строите в рамках НАТО, мы строим в рамках ШОС или ОДКБ, там, предположим.
А все против всех.
Все против всех, непонятно от кого, там, мировой терроризм, еще что-то такое. Вот, и в результате какие-то разделительные линии появляются, там появляются бастионы дополнительные, тут бастионы. Зачем это все нужно? Ну, тем не менее, вот, к сожалению, мы вот этот преодолеть не можем пока, да, вот какую-то такую черту невидимую. Может быть, здесь, конечно, свою роль играют Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, хотят такой раздрай вносить между Европы и России. Да,
а европейцы
на это клюют, и вот к этому приводят. И Макрон один из немногих политиков, который, знаете, вот, он же не первый год президента, он задался вопросом, ведь до этого он что сказал по поводу НАТО? Что они вообще потеряли полностью взаимодействие с Соединенными Штатами Америки, потому что Соединенные Штаты Америки абсолютно не учитывают интересы европейских стран, Европейского Союза. Ведь на что направлена политика Дональда Трампа? Развалить Европейский Союз, да, как экономическую субстанцию.
Или управлять.
Ну, вы сначала ее развалите, а потом будете ее управлять.
Да, Макрон говорит о самостоятельности, самостоятельной геополитической силы у Европейского Союза. Ну, то есть надо...
Конечно,
вот...
конечно. Ну, понимаете, поодиночке страны Европы не представляют себя боеспособной единицей ни экономически, ни политически, ни в военном плане. А вот 28 государств вместе, это уже почти 600 миллионов человек. Это вторая резервная валюта мира евро. Совокупно капитал ВВП еврозоны и Евросоюза в целом сравним с США, то есть получается, что это два экономических мощных таких гиганта.
И поэтому они спорят.
И поэтому, конечно, ну, знаете, вначале они говорят о том, что давайте сотрудничать, речь шла о трансатлантическом партнерстве, между прочим. Но Трамп пришел, сказал, нам это ничего не надо, это не соответствует национальным интересам, мы будем поддушивать Европу, мы будем поддушивать Китай, мы будем сдерживать Российскую Федерацию. Вот он считает, что это отвечает сегодня интересам США. Ну, он президент такой супердержава, наверное, у него есть своя точка зрения, и он ее хорошо, что он ее высказывает. Мы эту точку зрения теперь знаем, мы вооружены, и мы знаем, что нам делать дальше. Вот поэтому мы говорим о том, что нам сегодня нужно как можно быстрее восстановить доверительные отношения, в первую очередь, с Европейским Союзом. Сейчас происходит реформирование кадровых, да, кадровых назначений, появляются новые лидеры, и там Юнкер, Туск уходит в отставку, вот, на 5 лет приходит новый лидер, нам очень важно выстроить с ними, на мой взгляд, конструктивные, содержательные отношения. Ну, понятно, что это не так просто будет сделать, потому что есть инерция убеждений, и вот есть инерция того, что все-таки они боятся, давайте откровенно скажем, они боятся Российской Федерации, мы вот об этом не говорим никому, да, мы вот там все время обижаемся, там санкции.
Как-то мы же, как это, помните, ядерная дубина и прочее.
Нет, ну мы, правильно, ну мы ядерная дубина для кого? Мы-то все время там по американцам думаем, но мы никогда не говорим, что нам угрожает Франция, это ядерная держава, нам угрожает Великобритания, ядерная. Нет, мы никогда этого не говорим, то есть Европа для нас не угроза, а вот мы для Европы угроза.
7373948, это телефон прямого эфира. Так, Александр говорит, вспомним, естественно, убыль в 7 миллионов человек. Ефим говорит, Китай стратегический партнер, да это просто смешно. Громозек, китайцы нам не товарищи, беречь нужно себя от них. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да.
Борис Семенович.
Пожалуйста, Борис Семенович, коротко.
Спасибо за такую важнейшую тему. Во-первых, у меня два вопросика, если позволите. Первый, что с нами будет, если нефть опять опустится, и опустится до тех же $20, о которых иногда говорили. Угу. И второе, не беспокоит ли гостей то, что постоянно снижается процент людей, у которых русский язык является родным в нашей многонациональной стране, в которой русский является цементирующей нацией? Ведь в отличие от Америки многонациональной, у нас нет доллара, который ее цементирует.
А что-то другое должно цементировать. Андрей Викторович, наверное, к вам вопрос.
Ну, конечно, беспокоит и состояние экономики, которое где-то болтается на уровне плинтуса с перспективой проваливания под плинтус.
Угу.
И демография, вот как раз та, о которой говорил уважаемые слушатели. Да вот, убыль населения, все это, конечно, тревожит. Вот, это очень опасные признаки, это тенденции, которые необходимы вот сейчас уже пытаться каким-то образом изменить или исправить. Это надо было делать гораздо раньше.
Ну, гораздо раньше, говорят, мы восстанавливали целостность государства
вот,
и прочее.
Вот это, конечно, размышлять, сосредотачиваться и восстанавливать, то есть ничего не делать, можно вот до бесконечности. У нас, к сожалению, был период так называемые тучные годы, когда доходы от высоких цен на нефть лились вообще рекой. Вот. Куда, как мы распорядились этими сверхдоходами?
Они
да, практически никак. Да, вот. Но это отдельный вопрос. Что будет, если нефть рухнет там до $20? Вот когда Советский Союз распался, цена на нефть была $12.5 за баррель. Вот. И это был, конечно, очень серьезный подрыв.
По вот, сути, поэтому он развалился, да,
Союза.
Не смог слезть с иглы, а доллары закончились.
Отчасти. В экономике да, но надо сказать, что и советская элита деградировала и прогнила насквозь. Вот если бы не было этого, то он, может быть, еще и стоял бы. Никто, значит, в середине перестройки уже не верил в идеалы там, социализма, существования единого государства. Вот. А если сейчас это произойдет, у нас нет страховочных механизмов, которые могли бы восполнить, компенсировать эти потери. Понятное дело, что там вверху правящий класс, у которого сейчас в руках власть, будет жить примерно так же.
Угу.
Вот, потому что когда они говорят о том, что у нас все хорошо, они имеют в виду себя. Вот. Ну, а что будет там со страной? Ну, видимо, большие потрясения. Сложно спрогнозировать.
Виталий говорит, первым очень хорошим шагом для возобновления нормальных отношений с Западом был бы безвиз с Европой. Это же унизительно, что граждане сверхдержавы должны нести какие-то документы куда-то в посольство, оправдываться перед консулами, а сербы, например, ездят в Европу по безвизу. При всем уважении, где Сербия, где Россия, тем более у нас есть смысл. Граждане России много ездят в Евросоюз, граждане России больше всего запрашивают Шенгена. Есть ли политическая воля к таким шагам? шагам?
Ну, это очень хороший вопрос. Я тоже много раз уже говорил о том, что у России крайне сильно не хватает вот этого режима безвизового, да, который получил не только Сербия, но, между прочим, и соседняя с нами Украина, и Грузия, и давно уже Молдавия. Легче сказать, кто его не получил, пока не получили мы и белорусы из таких вот, ну, находящихся на Западе, да, бывших советских республик. Но это вопрос, знаете, двусторонний, потому что, насколько я помню, я тоже так хочу принимал участие вот в этих вот консультациях по безвизовому режиму. Это началось это примерно где-то 20 лет назад, ну, чуть меньше, может, там, в начале нулевых. И, в принципе, мы приближались к нему, уже какие-то уже была выработана дорожная карта, что мы должны сделать, там, что должны сделать европейцы, там, биометрические паспорта, вот эти чипы внедрить, там, стандарты безопасности, там, совместная система оповещения и так далее, и тому подобное. Но это все решаем, это технические вопросы. Но вот потом грянул 2014 год, и все эти планы, так сказать, пошли в тартарары. Как бы с точки зрения, понимаете, когда Евросоюз предоставляет такой режим, да, это не просто предоставляет вот потому, что он так хочет, да, у него есть определенные подходы, и эти подходы базируются на неких гуманитарных принципах и стандартах. Да, это связано в том числе с общим гуманитарным состоянием общества, там, со стандартами прав и свобод человека, со стандартами демократии и так далее и тому подобное. Да? То есть в основном такие режимы, такие безвизовые режимы предоставляются тем странам, ну, которые, во всяком случае, ну, отвечают каким-то определенным пониманиям и оценкам со стороны Европейского Союза, что это государство демократическое, и там закон превыше всего. А что касается России, они что говорили? Ну, извините, у вас в свое время паспорт можно было купить в подворотне, паспорт Российской Федерации, и если мы объявим такой безвизовый режим, то к нам могут пройти там с Афганистана, с Таджикистана, откуда угодно, боевики, фундаменталисты, пятое-десятое.
О каких проблемах сейчас говорят как раз в Европейском Союзе, и там, помните, вот эти заградительные, заградотряды фактически в период этого наплыва беженцев, когда Австрия сказала, что надо как-то с Шенгеном что-то делать и так далее. Давайте голосование по телефону запустим. 134-21-35, вы считаете, что Российской Федерации нужно сближаться с Европой? 134-21-35, вы считаете, что с Китаем? 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, господа.
Здрасте.
Ну, вы знаете, вы совсем забыли, что в 47-м году, 48-м...
Ой, Олег, давайте про Сталина. Современность, а, я вас прошу.
А я вам и говорю про современность.
Про современность и про Сталина, прекрасно. 7373-948. На кого же Сталина теперь нет? Расскажите, пожалуйста. Может быть, на вас, Олег? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Олег, вы снова, опалдеть, 7373948,
телефон. Дайте ему высказаться, в конце концов.
Это ну, Олег, это такой особый человек
знаете,
у нас.
Да,
да. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Подмосковье, с интересом слушают. Значит, какая-то полудетская направленность наших интенций, с кем мы пойдем, в Китай, как будто... Дело в том, что самым определяющим в конце 20-го и 21-го века является... колоссального объема здоровой экономической конкуренции между тремя субъектами мировой экономики. Это Европа, Китай и все остальные тигры, и Соединенные Штаты. Эта конкуренция может привести только к одному. К тому, что их сплоченность внешне, как бы казалось бы, несуществующая, настолько сильна и глубока. То, что строить иллюзии после этого о каком-то блокировании в свою пользу и не в пользу кого-то из этих, так сказать, огромных генераций, бесполезно. Знаете, надо говорить только об экономике. У нас так. Несовершенная структура государства, она тормозит все экономические здоровые потенции. И наш бюджет с $230 миллиардов смешон. Макрона мы можем сколько угодно смеяться над ним, но у него в 7 раз больше бюджет.
Спасибо, Михаил. А по поводу экономики, по поводу того, что проблема у нас в бюрократии, Андрей Викторович, давайте к вам. И основа вообще взаимодействия государства сейчас, это все-таки экономическая конкуренция.
Ну, вопрос на самом деле простой. Экономический базис состояния экономики является определяющим и для политических процессов, и для мощи государства, и для ее развития. Вот, все упирается в экономику. Вот, и все упирается в ресурс, который есть в распоряжении действующей власти. То есть не только в бюрократии. Понятное дело, что у нас очень неэффективная система управления, настолько неэффективная, что даже мелкие вопросы, типа починки плетня, иногда приходится решать самому президенту
может
в ручном
быть, поэтому
режиме.
Поэтому получается, что у нас сложности при взаимодействии, с, например, с Европейским Союзом, и дело здесь не только в санкциях. Просто санкции, скажем так, еще сильнее усугубляют вот эту проблему, которая существует. Есть относительно прозрачная, значит, система там, экономическая какая-то в Европейском Союзе, и есть наша.
Нет, проблема здесь очень простая. Дело в том, что Россия все-таки, она, конечно, сильно изменилась, начиная с 90-х годов, она окрепла, но окрепла не до конца, и экономически мы намного слабее и Европейского Союза, и очень многих стран этого Европейского Союза. А когда начинаются жесткие бизнес-переговоры по тому или иному вопросу, и участвуют партнеры неравновесные, то есть кто-то сильнее, кто-то слабее, сильный всегда пытается навязать свою волю именно правом силы, более слабому. Поэтому, в общем, пока мы не окрепнем, с нами разговаривать о каком-то другом языке не будут. То есть вот в этом проблема.
А мы как будем разговаривать? А нам нужно просить помощи, например? Или мы исключительно вот импортозамещение во что бы то ни стало, и даже санкции против европейских производителей, чтобы сыр здесь производить? Правда, сыроподобный продукт получается, но лишь бы свой был.
Ну, понимаете, в значительной степени зеркальные меры, которые у нас принимаются, они смешны сами по себе. И импортозамещение провалилось, к сожалению, глубокому. Вот, хотя идея была хорошая, ее просто надо было начинать гораздо раньше. Вот, мы должны компенсировать свою экономическую относительную слабость стратегией. В первую очередь, внешнеполитической, более тонкой, более тонкими комбинациями. Чего у нас нет, потому что у нас пассивная позиция по очень многим вопросам. Когда надо действовать, европейцы, когда действует, мы выжидаем.
Что же тут пассивного, если перелопатили всю систему вообще на Ближнем Востоке? Что же тут пассивного-то?
Кто перелопатил-то? Мы
перелопатили. Российская Федерация нет? Российская Федерация
не... Слушайте, не льстите нам.
Нет, серьезно?
Конечно, Баба, нет.
Николай Борисович, вы смеетесь.
Нет, ну я... Такой у вас диспут очень интересный завязался. Ну, я соглашусь вот со звонившим слушателем, с Михаилом, да. Действительно, нужно заниматься экономикой. Смотрите, что сегодня есть. У нас сегодня возможности очень большие. У нас накоплен огромный фонд национального благосостояния. У нас практически нет госдолга. Курс валюты сейчас стабильный. Доходы от продажи нефти, когда она в среднем $60 за баррель, пополняет нас бюджет, нашу госказну. У нас денег сейчас достаточно много.
Но они же не работают.
У нас не работают. Вот, совершенно верно. Вы правильно говорите. А почему деньги не работают? Нам предлагает правительство. Потому что, скажу откровенно, слабая экономическая финансовый блок в правительстве. Давайте скажем, вот называть вещи своими именами.
Бухгалтера слабый, денег никогда
откровенно...
нет.
Ну, да, конечно, у министра финансов, конечно, главная отговорка, что денег у него ни на что никогда нет. Тогда что вы хотите от нашей экономики? Как перезапустить ее рост? Как вот сделать так, чтобы она начала приносить какие-то дивиденды серьезные? Ну, вот что это такое за рост ВВП, который, о котором говорят и в Центробанке, и в Минфине, там, в районе 1%? Угу. Давайте, если уберем вот эти наши шероховатости, наши статистики, это полный ноль, это стагнация, это рецессия, то есть движения вперед нет. Вот есть определенная стабильность, хуже тоже нет, да, вот прямо скажем, хуже нет, инфляция действительно низкая, есть даже небольшие там доходы населения, там чуть-чуть прибавили пенсионерам, чуть-чуть бюджетникам, но если посмотреть в целом, то движение вперед такого, какое должно быть, какое мы ожидаем, и, кстати говоря, какую задачу поставил президент перед правительством, его нет. Тогда хочется спросить, но даже Владимир Владимирович, если вы поставили задачу перед правительством, оно не справляется с решением задач, так, может быть, какие-то кадровые все-таки изменения начать в правительстве, да?
Ну, хотя бы там какие-то. Скажут, а у нас внешние шоки. А мы ждем внешних
нет,
шоков.
Нет, никаких внешних шоков нет. У нас даже есть, знаете, у нас там в бюджете заложено, что нижняя граница, при котором России там стоимость нефти на внешнем рынке, это $40 за баррель, вот, при котором могут быть какие-то проблемы в экономике страны. Но сейчас 60, и нет никаких оснований на то, чтобы она понизилась, потому что эти конфликты на Ближнем Востоке, в Сирии, там, в Саудс-Аравии, помните, недавно был, да, вот известный теракт, это все приводит к тому, что цена на нефть только будет расти. Пусть даже не так гигантски, как это было раньше, но этого вполне достаточно для того, чтобы использовать эти деньги на благо экономики России. Что мы сегодня имеем? Мы имеем сегодня только национальные проекты.
Да.
Или перекладывание бордюров, иначе говоря, да. Можно, конечно, построить там новую больницу, это нужно делать. Нужно построить, я не знаю, там ясли, детский сад. Но, извините, это не развитие экономики. Это развитие социальной инфраструктуры. Мы с государством по-разному понимаем, да, я за то, чтобы деньги приносили деньги. Такая, извините, простая формула Маркса, да, которые почему-то забыли. Деньги должны приносить деньги, давать переводить. Вот тогда страна резко пойдет вперед. Если вы построите 5 детских яслей, но, к сожалению, ничего с экономикой страны не
улучшится. Смотрите, ну, если у нас прям буквально 2 минуты остается, все-таки резюмировать. Эммануэль Макрон 3 варианта предлагает. С вашей точки зрения, все-таки реализуем мы ли они или что? Или каждый, вот мы с вами начали, не нужно, чтобы каждый ждал от другого каких-то поступков, а все равно получается так, закапсулировано что-то.
Да, к сожалению, так, что мы говорим о том, что не мы вводили эти санкции и не нам их отменять, то есть как бы мы говорим о том, что мяч находится на стороне Евросоюза, то есть в Брюсселе должны вот решить вопрос с этими санкциями, тогда и мы готовы открыть наши двери. Ну, вот пока в Брюсселе, видите, выжидательная позиция, они ничего пока отменять не хотят, говорят, что нам в принципе, так хорошо. Понимаете, вот какая еще беда,
да.
Беда какая, что мы для них не представляем серьезной экономической силы. Они говорят, ну ладно, вы газ там поставляете, вот мы Северный поток 2 строим, будем еще там 55 миллиардов прокачивать. То есть, в принципе, им этого достаточно, они этим довольны. Все остальное, вот экономически Россия для них не представляет вот большого значения.
Андрей Викторович, коротко, прям 10 секунд.
Вполне возможно, кроме сверхдержавы, потому что я считаю, что не нужно России быть сверхдержавой, достаточно иметь суверенную политику. Но сам Макрон, он ведь не самостоятельен. Что у Германии на уме, то Макрона на языке. Вот насколько рецепты, сказанные Макроном, приложимы к России, это большой вопрос.
Итоги голосования, смотрите, какие у нас получились. В Телеграме итоги, так, сейчас, секунду.
Я уверен, что
говорят,
Европа победит.
Что, да, в Телеграме 34% говорят, надо сближаться с Китаем, 66% с Европой.
Ну вот,
по телефону
верно.
Больше даже говорят, что с Европой 80%, 10% говорят, что с Китаем, а 10% еще проголосовали, я не знаю, с кем, и с теми, и с другими, наверное,
ну,
чтобы
это тоже
никому не было обидно.
Место быть, совершенно верно.
Андрей Манойло, простите, Николай, это Парнин, были гостями «Своя правда». Спасибо вам большое, приходите еще.
Обязательно придем, приглашайте.